наш месяц, он Дуют-Займе-Тамуз, это у нас еще 16 дней, это немножко больше, чем 2 недели. У нас очень приятный месяц. Большое спасибо, Ева. А потом у нас начинаются 3 очень неприятные недели. Я только рассматриваю сейчас глобально то, что у нас сейчас происходит. Это наш месяц, это было вот именно то время, когда разведчики, они, которые, как мы только сейчас недавно читали о них, как они брали и занимались тем, что они разведывали Израиль. И, как вы знаете, они уже первоначально, с момента, как они были посланы, они уже имели в виду это делать неправильно и решить неправильно. И уже, вы знаете, когда люди... Мы видим то, что мы хотим видеть. И они как раз были посланы последний день месяца Сиван, поэтому они шли весь месяц Тамуз и также следующие 9 дней месяца Ав. Видите, тогда вместе это у нас происходит, как вы видите, целые 40 дней. И поэтому наш месяц, он связан именно с Израилем и наше отношение с Израилем. Таня, тоже большое вам спасибо. И у нас в этот месяц это... Если это мы говорим негативно, я хочу просто закончить позитивно, поэтому я начинаю сначала с негативных вещей. У нас этот месяц это происходит то, что враг захватывает, врывается в Иерусалим, и начинается уже разрушение Иерусалима и разрушение Израиля. Храм будет разрушен 9 ава, но вот полное опустошение Израиля и разрушение Израиля, оно происходит как раз 17 тамуза и дальше. И это в какой-то мере продолжение того, что сделали, что имели в виду разведчики, что вот они не хотели войти в Израиль, и тогда, когда мы входим в Израиль, нам, мы там и не остаемся. И также, как вы знаете, у нас в пустыне были 2 очень неприятных 2 поступка. Это был неправильный поступок с золотым тельцом и то, что мы взяли послание разведчиков. Так разведчики как раз были посланы, как мы говорим, они весь этот месяц занимались тем, что они разведывали Израиль. И также грех золотого тельца, он пришел 17-го тамуза. Ведь такое совпадение со временем, что это было и то, и другое в то же самое время. И у нас то, что происходит, это 17-го тамуза, вот это одна вещь, которая имеет 2 стороны. С одной стороны, это идолопоклонство, с другой стороны, это за счет того, что мы сделали золотого тельца, скрижали были сломаны. Поэтому произойдет и то, и другое одновременно. Значит, в этот день потом, через очень много лет, будет, у нас был такой очень неприятный царь, его звали Менаше, и он в этот день взял и поставил во дворе храма идола. Так что поклонялись лицом идолу, а храму показывали зад. Это описано в книге Хескель. Это у нас такая очень тяжелая вещь, которая произошла в этот день. Это называется царь Кинам Бакне, который поставил Менаше во дворе храма. Есть мнение в других местах, я только рассматриваю это на таком уровне. А в этот день также Апосмос, это был такой грек или римлян, который взял и жил в свиток Торы. Это тоже повторение того, что скрижали были сломаны. Только тут уже говорится понять о свитке Торы, как будто о сути этой вещи. А вот то, что был поставлен идол, это в какой-то мере повторение золотого тельца. В этот день также были сломаны, прорублены, если нельзя как-то сказать, стены, которые были вокруг Иерусалима. И это понятие повторения разрушения с того, что скрижали сломались. Скрижали были из камня, и также стены вокруг Иерусалима, они из камня. И в этот день также прекратилось жертвоприношение. Значит, мы брали, в Иерусалиме было очень много драгоценностей, взяли, опускали драгоценности, в шкатулке драгоценности, и вместо этого нам брали и давали 2 барашка, так как каждый день надо приносить одного барашка утром и другого до захода солнца. А в 17-го тамуза, это был последний раз, когда мы взяли и опустили шкатулочку, а вместо того, чтобы нам взять и дать 2 барашков, нам дали такое животное светочку. И с этого момента, как вы понимаете, больше не было жертвоприношений в храме, и мы, конечно, больше не давали никаких драгоценностей, потому что было понятно, что это просто вот, ни к чему хорошему не приведет. Поэтому это у нас те вещи, которые произошли в этот день, 17-го тамуза, и потом у нас все это дальше было только усугублялось. И, может, я рассмотрю хорошую вещь, которая произошла в этот месяц, которая тоже связана с захватом Израиля, но в позитивной форме. Первый, кто взял и захватил Израиль, был Йошуа. И были 2 битвы, каждый из них были только захватить 1 город, а потом есть коалиция 5 царей, и когда Йошуа воюет с 5 царями, 3-го дня месяца Тамуз, это будет вот этот вторник, Йошуа берет, и во время войны, это происходит в пятницу, он останавливает солнце. И это произошло у нас вот 3-го дня нашего месяца. Так вот, это символизирует захват евреев Израиля. Поэтому это или то, что мы не хотим убить Израиль, или то, что мы, наоборот, захватываем Израиль. Понимаете, я просто рассматриваю, что это то, что у нас связано с нашим месяцем. Имя Тамуз, оно у нас очень сложное. Это, конечно, не еврейское имя. И это был такой идол, очень отвратительный, ужасный, который был очень его, он был из металла, внутри он был пустой, и в нем жрецы брали его и там клали огонь, и он тогда становился раскаленный. И у него были глазки из олова, и они начинали, как вы знаете, олово очень быстро, оно начинает, начинает плавиться, и оно выглядит, как будто он плачет. И тогда говорили, видите, он хочет жертву. Ему брали и клали на раскаленные его руки жертву. И это могло быть даже человеческая жертва, что, понимаете, какой-то ужас. И поэтому Тамуз – это вот символика жары, такой очень негативной жары. Это негативная форма этого месяца, но есть также момент, когда это у нас уже написан этот месяц, и мы им пользуемся этим именем. У нас есть также аббревиатура этого месяца, этих слов. Это «зманей элюль», «зманей чува машмашим ибаим», что еще немножко придет время, когда надо исправляться. У нас еще немножко, у нас есть месяц Ав, а потом месяц Элюль, и уже мы почти уже видим начало года. Поэтому у нас, начиная с этого месяца, мы уже в какой-то мере видим о том, как надо, немножко уже думать о том, как исправляться. Буква нашего месяца – это буква «хэт». Буква «хэт» пишется как русская «п». Видите, когда со всех сторон все закрыто, кроме низа. И это понятие того, что в этом мире, который Всевышний нам сотворил, ощущение наше, что мы со всех сторон закрыты, только вот то, что открыто явно, это вести себя неправильно. И это также первая буква моего имени. Это также первая буква слова «хаим» – «жизнь». В Торе эта буква первый раз она встречается в слове «темнота» – «кош». На иврите слово «хет» – это грех, но на иврите это же слово, это же корень, это «лехате» – это значит очищать, дезинфицировать. Так видите, вы можете в жизни или пачкаться и грешить, или можете в этой же жизни брать себя очищать и дезинфицировать. Как мы говорили, это уже время нам напоминает о том, что можем делать чува. И особость этого времени, это у нас символика ее, это правая рука, и это понятие делать правильные поступки. Не заниматься качествами, не вопрос почему, и что, и как я хочу, а именно осознавать все наши правильные поступки. И не делать правильные поступки просто так, как вот получается, а именно очень осознанно. Так это у нас наш месяц Тамуз. И что Всевышний нам помог, что он уже был как можно более правильным и хорошим. И чтобы у нас уже, у нас говорится, что в будущем, когда придет Машиах, это будет самый радостный месяц, вместе с месяцем Ав, у нас такой громадный, очень длинный громадный праздник, который начнется у нас с 17-го Тамуза и будет продолжаться до 9-го Ав. У нас в этом промежутке есть 22 дня, это будет праздник, который первый день будет праздник, последний день будет праздник, а в середине будет 20 дней Холя Муэд. Представляете, сколько? Такой длинный, будто праздник, который будет перевешивать все другие праздники всего года. И, как вы знаете, 22 – это у нас символика нашего алфавита, что это в какой-то мере 17-го Тамуза – это начало, и 9-го Ава – это конец, вот там исправление и радость параллельно всем нашим буквам алфавита. И сейчас мы находимся, сейчас я возвращаюсь к Хумашу, и мы находимся в 26 главе, и мы рассматривали о том, как взяли и сделали первое покрытие, которое было из 5 полотен и еще 5 полотен, и они были объединены золотыми крючочками. Там, помните, мы такое рассматривали, мы рассматривали какая-то символика. И тут, конечно, есть очень много символик, что это в этом мире символизирует. И мне кажется, мы некоторые из этих вещей немножко рассмотрели. И сейчас мы рассматриваем 7-й пасук. Сейчас мы делаем на это покрытие, которое это то, когда я входила в мешкан, я не могла туда войти, но когда священник входил в мешкан, это то, что когда он поднимал голову и смотрел наверх, это то, что он видел. И сейчас на это было еще другое покрытие. Это следующее покрытие, оно было сделано из волос козочек, и мы об этом тоже говорили в прошлый раз. Мы рассмотрели, какая символика козочек. Вы помните, мне кажется. И мы... сейчас я только покажу это покрытие. Видите? Я только покажу еще раз. Видите? Вот это покрытие первого мешка. Это видно, мне кажется. Тут тоже показывают не только покрытие, а также код, который был завешен таким материалом. Это у нас следующее покрытие. Видите, оно из кожи, из шерсти кошки. Из шерсти косочки. Только мы это не называем шерсть, мы называем это волосы. Мне кажется, вы помните, что я это все время называю волосы. Одну секунду, меня что-то спрашивает Абиталь Хая. Извините, Абиталь Хая, я не видела ваш вопрос. Как можно браху на победу в суде Ария бен Аву? Шашем Язор, что была победа в суде Арье бен Авоам. Может быть, это Авраам? Я не знаю, написано у меня Авоам, и я говорю то, что вы мне написали. Какое проявление души в Тамузе, как это связано с другими частями работы? Частями, значит, мы, орган нашего месяца – это правая рука, а проявление – это зрение. Месяц Тамуз – это месяц, когда в северном полушарии легче всего все видеть. Понимаете, как это? Как-то очень жарко, очень как-то все явно. И вы можете видеть, можете не видеть, это ваш выбор. Но это у нас, а видеть – это понятие воспринимать и понимать, что происходит. И реагировать на базе того, что происходит. Для чего нужно было покрывать? Спасибо. Это Ефе, большое спасибо, что вы спросили. Это говорит у нас на это Раши, ше ие адам хас аля Ефе. Надо брать и жалеть то, что красиво. И красивое должно быть покрыто, понимаете, и не портится. Только я понимаю, что то, что вы видели до этого, я не знаю, насколько это красивое. Я не уверена, что это выглядит так красиво, но это было что-то просто великолепное. Они, конечно, тут не могут ничего похожего взять и сделать. Это как будто, если можно рассмотреть, это кого-то я, а сейчас есть волосы. Волосы – это же вещь, которая покрывает намного более наружные покрытия. И Авитальхай, может быть, я не совсем поняла, что вы имеете в виду. А просто если вы говорите о части души, у нас по преданию есть у души 5 частей. И также то, что были в мешкане 5 полотен, которые были связаны еще с 5, это тоже понятие 5 уровней души. И, по-моему, мы говорили, что мешкан – это тоже такая одна из очень важных понятий. Всевышний взял и сотворил мир с помощью 10 извлечений. А мы сейчас в ответ, вот и он сотворил на весь мир, а мы в ответ сейчас берем и строим ему мешкан из того, что он нам взял и создал. И поэтому все те вещи, которые Всевышний делал во время сотворения мира, это именно те же вещи, те же 39 вещей, которых мы сделали, когда мы строили мешкан. И поэтому эти же 39 вещей запрещено делать в шаббат. И все 39 вещей, которые запрещены делать в шаббат, они, это же память того же, как Всевышний, как свидетельство, что Всевышний сотворил мир. И именно они, и с помощью них был построен мешкан. Я просто показываю, какая у них связь. Это вот наша возможность взять и построить Всевышнему в ответ на то, что он сделал нам. Поэтому мешкан, он имел параллель сотворения всего мира. Но значит, что правильно поступить, надо видеть это. Да, правильно. У нас надо видеть все и выбирать. И если я не смотрю, значит, если человек берет, закрывает глаза, он не может ничего правильно делать. У него просто ничего не получится. Если он идет, он только будет падать. И будет оказываться в пропасти. Или он, как говорит Рамхаль, он будет видеть стол, значит, есть два понятия слепоты, это какое-то противоположное зрение. Значит, мне кажется, что я делаю правильный поступок, а я по-настоящему делаю неправильный, это считается очень тяжелая слепота, а другое просто не вижу, что делать, вообще не понимаю, что и где. Это считается тоже слепота, но такая тяжелая. И символически это человек идет и натыкается на стол, но он не видел до этого столба, и он просто так страдает от того, что он наткнулся на стол. Это одно понятие слепоты. А другое понятие слепоты – это человек видит стол и думает, что это человек. Это как будто человек меняет зло на добро, а добро на зло. Поэтому, когда мы должны выбирать и в этом месяце делать именно правильные поступки, мы должны первым делом знать, что такое правильно, что такое неправильно. А как это знать? Это с помощью зрения. Зрение – это то, что нам дает вот это понятие делить между правильным и неправильным. Поэтому наш месяц и вот также проявление – это зрение. И орган нашего месяца – это правая рука, знак зодиака – это рак, и это понятие страстей. Это понятие, как делать и проявлять, и пользоваться даже страстями только правильно. И как будто всем в нашем мире пользоваться правильно. Так это, есть места, когда мы должны именно быть осторожны и не делать ничего неправильного. Это у нас будет месяц Элуль. То есть каждый месяц имеет свои понятия, на что мы должны поставить акцент. В наш месяц мы ставим акцент, как правильно себя вести. И наши... Извините, я тут кого-то вижу, кого я просто, извините, вы видите, что я не дома, я очень извиняюсь, только одну минуту. Извините, просто кого-то, кого я не видела очень давно. Я, как вы понимаете, я не дома, вы видите, что я совсем в другой обстановке. Просто у меня потом еще другой урок, так я решила приехать, дать урок, и потом продолжить то, что мне надо делать дальше. И сейчас мы рассматриваем о том, как делают второе покрытие. И это у нас седьмой посыл. Васита рьет изин. И ты должен взять и сделать эти же, по-моему, я не знаю, как, материалы из, или полотна из козьей шерсти. Для ойля ля мешкан, чтобы это было покрытие на мешкан. Мешкан так называется, вот это первое покрытие. А сейчас у нас как будто наш шатер на это первое покрытие. А что из своей рота селта? И они должны быть на 11 полотен, ты должен сделать их. И у нас тут очень интересная вещь, что слово 11, это тоже очень важное понятие. На иврите «штемесре» – это 12, а «штемесре» – это 11. И это понятие, что когда мы берем и что-то добавляем чересчур, это уже неправильно. Мы этим не берем и не добавляем, а отнимаем. Мы же должны быть именно правильны. И у нас вот это число 11, и особенно козочка, мы бы говорили, козел, это у нас символика Исава. Мы говорили об этом в прошлый раз. И это символика христианства, и это понятие того, что они добавляют к еврейской религии то, что в какой-то мере не надо. И этим они не делают это более правильно, а наоборот, отнимают. И поэтому слово 12 превращается в 11. И у нас число 11 может быть очень прагматичное, и число 11 может быть, наоборот, мы можем его правильно пользоваться, потому что западная культура, это, как мы говорили, это волосы. Они берут и берут мир, и они его развивают. Они приводят к тому, что в мире у нас есть очень много вещей, которых нам надо. Даже наш компьютер, он за счет западной культуры. И поэтому им надо пользоваться им, только пользоваться им правильно. И сейчас мы просмотрим восьмой посыл. Оха яра хачушинепа. Длина полотна одного будет 30 амот. Предыдущие были 28, а сейчас это будет 30. Врохов арбабамот, а ширина будет 4 амот. Арьяхат от каждой из этих полотен. Медахат лиштей срэвью. И то же самое измерение, то же самое размеры должны быть у всех 11 полотен. И какая тут, значит, на простом уровне, значит, у нас есть вот это, мы берем и покрываем мешка. Может быть, я тут покажу, как это, просто технически, чтобы было видно, как это все покрывается и какие тут размеры. Я уже вхожу в размеры, хотя это немножко рано. Значит, видите, как это было покрыто? И я не знаю, тут видно. Видно столбы, высота столбов была 10 локтей. Если вы видите, тут один локоть, он, видите, что он остается не покрыт? А внизу у нее есть серебряные туфельки. Но до серебряных туфелек там виден, видно дерево. Поэтому это же было 28. Значит, извините, если я беру 28 и покрываю, ширина мешка на середине была 10. 28 минус 10 у нас остается 18. Столбы, их толщина была локоть. Так, с одной стороны есть столб, с одной стороны есть балка, и с другой стороны, значит, я должна отнять еще 2. Только у меня от 18 остается 16. 16 поделить на 2 – это 8. Понимаете, как так они свисали 8 с одной стороны, 8 с другой стороны, и поэтому 2 последних локтя были оголены. Последний локоть, самый последний, на нем был серебряный туфелек, вы видите его, и потом еще один локоть был оголен. А сейчас, когда мы берем и на это кладем следующее покрытие, которое оно 30, каждый из них, он не 28, а 30, он будет полностью покрывать мешкан и еще вот этот последний локоть, который был оголен. И будут только видны серебряные туфельки, а больше ничего не будет видно. Только тут, видите, не видны серебряные туфельки. Я извиняюсь. Мне кажется, их не видно. Видите, как это должно быть? Значит, если просмотрели 30, может быть, я снова сделаю этот расчет. 30 минус 10. У меня остается 20. У нас есть ширина стен, локоть и с любой стороны, с севера и с юга. Поэтому это 10 плюс 2 – это 12. 30 минус 12 – это 18. 18 поделить на 2, потому что у меня же есть две стороны – это 9. А высота была 10, а последняя ама, последний локоть, он был вот этим туфелькой. Это понятно, как это свисает и все покрывает. И покрывает и сзади, и спереди, как будто со всех с трех сторон. А вперед он оголен, там стоят столбы, и на него вешали вот эту занавес, которую мы уже видим. Я вижу, что кто-то поднял руку, но это вы должны решить, если вы хотите, чтобы я сейчас ответила или нет.
Пожалуйста.
Да, пожалуйста. Воскурение тоже 11, конечно. У нас также от Исава было также, у него были 11, что-то вроде князей. Значит, у нас цифра 11, это всегда символизирует то же самое. Мы можем 11 взять и поделить по-разному. Обычно 11 делится на 10 плюс 1. И это у нас такое тяжелое понятие. Это когда общество и единица находятся в трении. Есть понятие индивидуала, есть понятие общества, и они, понимаете, в контрасте. Это также, как вы знаете, воскурение, если это можно в какой-то мере сравнить с каким-то лекарством, но таким очень непростым лекарством. Поэтому это была единственная вещь, которая говорится, когда в молитве, что если кто-то это говорит не совсем точно или правильно, это может подлежать чуть ли не смертной казни. Вы помните такую вещь в Сидуре? Так если вы прочитаете, можете это просмотреть, когда говорится про воскурение, там очень подчеркивается, что все должно быть сказано очень точно и правильно. А именно только воскурение. Все другие места, вы говорите, что-то ошибаетесь, это, конечно, неправильно так себя вести, но это не подлежит смертной казни, понимаете как. А про воскурение говорится, что когда брали это делали, там все должно было быть очень точно по измерениям, а если это было не так по измерениям, как это должно было быть, по весу, это тогда подлежало смертной казни. Что это у нас очень такая строгая вещь, и лучше говорить тогда на русском языке, может быть. Но когда мы говорим, это совсем не то же самое, имеется в виду, когда приносили это в храме, и когда вот это все взяли и взвешивали. Когда надо было это взвешивать, все очень точно по правильным мерам. И что, а сейчас мы это, когда на мешкан это кладется, вот это, сейчас это 11 покрытий, этих 11 материалов, они объединяются не 10 плюс 1, они, хотя они тоже имеют эту же символику в какой-то мере, как 11, но они делятся по-другому. Они делятся на 5 и 6, и мы это сейчас посмотрим в 9-м пасуке. Далее. Кто должен начать строить храм? И когда сейчас уже можно начать строить храм? Мы, смотрите, вот первым делом строить храм – это у нас очень сложная вещь. То, что тянщики в свое время думали, это взять и построить жертвенник. Эту вещь уже пробуют в течение, вы даже не можете представить, сколько лет, скажем, где-то в 13 веке приехали в Израиль 300 раввинов из Франции, которые очень хотели это сделать. И, конечно, увидели, что это невозможно. И вы, чтобы знали, что в течение всей истории, сколько-то каждых лет, пробуют еще раз поднять этот вариант, понимаете, что же, да, мы можем как-то сделать в наше время. Но глобально смотрится, что пока Всевышний, нам нужно для этого пророка, нам нужно для этого, значит, когда был построен второй храм, были специально, Всевышний сделал так, что были специально еще добавочные три пророка, когда уже пророчество закончилось. Тяжки не должно было быть больше пророков. Всевышний оставил еще трех пророков и дал им пророчество, как будто которое не рассматривается уже как будто после возможности пророчества, только для того, чтобы они нам сказали, где строить где именно поставить точно жертвенник и где точно должен быть храм. Потому что если это даже на миллиметр не на правильном месте, это считается табакнусом. Поэтому это очень опасная вещь. И мы как раз в нашей отдельной главе это видели. Это когда Корах, видите, тоже пробовал как-то объединиться. И там было 250 выдающихся людей, которые очень хотели духовно как-то, понимаете, как это взять и объединиться Всевышним. Но это было не совсем точно и правильно. И это закончилось очень плачевно для всех 250 людей. Поэтому у нас это все должно быть только идеально правильно, особенно в плане жертвоприношений. И поэтому это так, мы очень часто, понимаете, как это мы знаем заранее, что это очень опасно. Вы помните сыновья Аарона, которые были выдающиеся люди, и очень духовные, и хотели приблизиться к Всевышнему, когда это было сделано не 100% по правилам, они тоже горели. А есть объяснение признаки жертвенника, а есть объективные признаки, нет, у нас есть точные размеры жертвенника. И мы знаем, как его делать. И я могу вам даже рассказать точно, как его делать. Проблема только, где его поставить. И добавочно, конечно, мы должны для этого быть чисты. Для этого нам нужна красная корова. Это такой, как вам сказать, это круг такой, понимаете, который мы не можем его никак распутаться. И, как я вам говорю, в течение истории много раз пробовали это взять и распутать. И пока мы видим, что это невозможно. И чем мы живем позже, тем это еще сложнее. Понимаете, значит, то, что невозможно было в 13 веке, в наше время это еще менее возможно. Потому что у нас и археологические, и какие-то другие вещи у нас менее известны. А как узнать этих пророков, чтобы они не были шарлатаны, конечно. А что у нас есть точные правила, как мы проверяем пророков. Конечно. Мы просто так не верим никому. И это говорится в книге Дворим, что есть шарлатаны, 100%. Это, говорите, такая вещь называется навишекер, ложный пророк. И у нас говорится в Торе, как отделить между ложным пророком и настоящим пророком. И также, почему Всевышний делает такую вещь, что у людей есть желание быть ложными пророками и нас брать и как бы обманывать. И, значит, у нас есть Масехет, как называется, Масехет Медот, раздел в Мишне, который занимается размерами. И там есть точные размеры храма, размеры жертвенника. Все, как это должно быть. Хотите, я могу, даже у меня есть сейчас дома с очень особым комментарием, с картинками, понимаете, которые сейчас только недавно взял кто-то и издал заново. Уже также сейчас у нас есть же интернет, понимаете, всякими картинками, которые были сделаны с помощью интернета. Кого-то кто-то хочет, но это тогда все рассматривает, как это было время второго храма. И там тоже есть некоторые вещи, как это должно быть. У нас есть пророчество в книге Хизкель, 40-е главы книги Хизкель, которые описывают, как будет храм во время, как будет третий храм. Если кто-то хочет, в какой-то момент меня кто-то просил это преподавать, это у меня даже есть об этом уже некоторые уроки. И также у меня вот есть та же книга, в которой тоже есть какие-то наглядные пособия, которые были сделаны с помощью интернета, о том, как это все будет выглядеть. Я не могу сказать, насколько это точно, но я просто говорю как вариант. Но это просто, если вас интересует, и вы себя спрашиваете о том, я просто говорю, что есть такие возможности. И сейчас мы рассмотрим, как эти 11 полотен из козочек, из козжей, волос козочки, они, как они были поделены. Это 9-й посуд. И ты должен взять и объединить 5 полотен отдельно и 6 полотен отдельно, а вот эту шестое полотно ты должен взять и наполовину его взять и покрыть шатер при входе в шатер. Вход у нас лицо, это у нас восток. У нас запад на иврите называется зад, а восток называется лицо. И вход в мешкан, и вход также в храм был с востока. Поэтому, как вы знаете, у нас есть западная стена, она ближе всего была к святая святых. Святая святых – это была самая внутренняя часть. Поэтому вход был с востока. И эти мы можем взять 10, 11, извините, поделить на 10 плюс 1, а мы можем взять 11 и поделить на 5 плюс 6. Какая у нас... И кто у нас, вот эта символика 5 плюс 6, кто у нас ее символизирует в иудаизме больше всего, это царь Давид. Я не помню, ли мы говорили об этом в прошлый раз. Давид, у нас есть предание, что у нас Муше нам дал 613 законов, и это очень тяжело запомнить их всех. А Давид в 15-м псалме взял и сжал эти все 613 законов на 11. Поэтому я рассматриваю это в какой-то мере как параллель Давида. У нас в Торе, в Танахе, у нас говорится только о двух людей, что они были рыжие. Это о Давиде и Исаве. У нас рассматривают, что Давид мог быть Исавом, а Исав мог быть Давидом. И они оба занимаются тем, что они проливают кровь и занимаются в какой-то мере нарушенным миром в какой-то мере. Давид воюет, захватывает. Или также готовится для построения храма. Так у нас, и когда мы делим на 5 и 6, 5 – это 5 книг Торы, а 6 – это 6 книг устного предания. И то, что делает Давид, он в этой мере берет и объединяет письменную и устную Тору. Значит, письменная Тора, она была дана в пустыне, письменная Тора, она немножко в какой-то мере, мы не знаем, как ее соблюдать. Скажем, в письменной Торе говорится «око за око». Но мы знаем, что это неправильно, это не око за око. Значит, как соблюдать письменную Тору, мы знаем только с помощью 6 разделов устного предания. Вот это какое-то объединение и возможность, как правильно письменную Тору взять и воплощать в этом физическом мире. А наш физический мир, его символика – это 6. Потому что наш физический мир, каждый из нас, он имеет 6 сторон. Высота вот 6 вверх, вниз и 4 стороны. И вот это в каком мире, поэтому также у нас, как вы знаете, устное предание, оно имеет 6, у него есть 6 разделов. Одну минуту. Второй храм был копией первой или был конструктивно другой? Потеря какого-то храма была более тяжелой, спасибо. Они были построены, принцип был похожий, но были некоторые разницы. И первый храм, конечно, потеря была более великая, потому что в первом храме у нас был ковчег завета, в первом храме было немножко больше святости, чем во втором. Во втором 5 вещей, которые были в первом, во втором их не было, они отсутствовали, и это были 5 самых духовных вещей. Как видите, когда мы говорим о 5, я говорю, что есть 5 уровней души, 5 уровней святости, значит, 5 – это всегда у нас самые духовные вещи. И вы знаете, что в имя Всевышнего есть 2 раза буква «Е», которая символизируется числом 5. А что женщины могут делать в наше время, чтобы быть, уже ускорить приход Машиха, избавление может через женщин быть быстрее? Конечно. У нас считается, что выход из Египта был за счет праведных женщин, и считается, что сейчас Машиха тоже придет за счет праведных женщин. И это каждый из нас тем, где и что, и как она себя ведет немножко более правильно. Понимаете, это у каждого, каждый из нас другой, поэтому у каждого из нас это чем-то по-другому берет и проявляется. Но глобально это ни с кем не ссорится. Это, извините, я все время это повторяю, может быть, я вам уже надоела это. Так то, что я пробую разобрать, это почему у нас это деление на 5 и 6. Сейчас у нас 10. И, может быть, сейчас я рассмотрю, как это было. Значит, мы рассмотрели ширину, мне кажется, мы рассмотрели полностью, как это было покрыто. Сейчас я рассматриваю длину. И мы тоже рассмотрели, что это 30, я не знаю, какая символика 30. 30 в иудаизме – это символика, это символика царства. У нас буква, которая символизирует 30, значит, каждая буква символизируется также цифрой, это буква ламет, она единственная, которая выше всего алфавита. Она пишется в какой-то мере внутри, и у нее есть носик, который смотрится вверх. И у нас поэтому... И также, если мы посмотрим о человеке, мы с нуля до 20 все время только растем и добавляем сил. Мы эмоционально, умственно, мы в 20 лет в самом нашем расцвете. Но в 20 лет нам не хватает какой-то вещи, нам не хватает опыта. В 30 лет у нас есть все. Поэтому левиты начинали службу в храме с 30 лет. И у нас правильно, чтобы царь стал царем в 30 лет, потому что 30 лет человек, он какой-то царь в своей жизни. Понимаете, в какой-то расцвете своей жизни. И тут, так как мы говорим как раз о царе Давиде, о понятии царства, это у нас в какой-то мере вот это символизирует, видите, это длина этих полотен, которая она была 30, извините. Значит, мы рассмотрели. У нас, значит, она была поделена 5, 5 помножить на 4. Ширина каждого полотна была 10, 4. 4 помножить на 5, это будет 20. 4 помножить на 6, это будет 24. 24 плюс 20, это 44. И это было, в этом мире, вот это следующее покрытие, оно было 44. Длина мешкана, она была 30. Так 44 минус 30 остается 14. А у нас были же балки с обоих сторон. Каждая толщина балки была локоть. Значит, у нас будет тогда 32. 44 минус 32, что у вас остается? 12. Так у нас 9 свисало сзади. 12 минус 9, это у нас будет 3. И вот это было вот это лишнее, оно брало и свисало, и покрывало вход в мешкан. Это были две амот, которые брали и покрывали вход в мешкан. А так как вы видите, то, что мы рассмотрели, это значит, со всех сторон свисало 9 локтей. И то, что и сзади, сзади я имею в виду с запада, и с юга, и с севера, все было покрыто вот этим покрытием из козьей шерсти, как мы это говорим на русском. Я хочу теперь говорить волосы. И было только видно, только последний локоть, который был в серебряных туфельках. Так как это покрытие, оно менее особое, я на какое-то более дешевое, я на какое-то более, оно же защищает вот эту внутреннюю вещь, которая была более дорогая. Это 10-й пасук. Васита хамишим лулаот аль сват арияха, акицуна бахува. Вахамишим лулаот аль сват арияху бераташи. И возьми и сделай 50 петелек на конце, на губе, там говорится, на одно, на последнем, вот из этих пяти объединения этих пяти полотен. И 50 петелек на конце полотен, которые были шесть вместе, и между ними взять и их объединить. Сейчас мы посмотрим, как это объединяется. Это 11-й пасук. Васета красивых хофик. Хамиши мевет это красивый балулаут. Вехабата это оэль ваяйха. И возьми и сделай, как я их назвала, крючки из меди. 50. Значит, нижние были золотые, а это были медные. Как вы знаете, то, что похоже на золото, но намного более дешевое, это медь. Значит, сделать медные крючки и возьми, внести их вот в эти 50 крючков, в 50 петелек, и возьми и объедини шатер, и чтобы он был один. И этим в какой-то мере все объединяется. Хотя у нас есть разные вещи. И тут вот это понятие, вот это объединение одного, это у нас рассматривается, что хотя всюду есть, это говорит также, в мире, в этом, это же символика всего нашего мира. И в этом мире есть очень много разных совершенно вещей. И есть, и каждый из нас, он совершенно другой. И у нас, у каждого есть также совершенно другая миссия в этом мире. Но то, что важно, это все объединить, что все было в ощущении, что это все одно. Мы также говорили, что такое 50. Это у нас 50, также это Шавуот выпадает на 50-й день. У нас есть также Юбель, который на 50-й. У нас считается полная полноценность. И сейчас 12-й посыл о том, что я уже рассматривала. А вот то, что будет лишнее, как будто бы, у нас же есть целое, у нас есть вот это добавочное шестое полотно, которое было объединено. Их было же, было, в нижней было 5 и 5, а в верхней было 5 и 6. Вот это вот шестая. Половина ее будет висеть сзади, на западе, а половина будет при входе на востоке. Тут как раз говорится о том, что будет у нас на западе. И 13-й пасук. Вама мизе вама мизе ваодев, ваорех ириот оэль, ясаво хатидея мишкан мизе у мизе лехасуто. А вот это, так как нижние у него размеры были 28, каждого полотно, которое было такое очень красивое. А сейчас вот это покрытие, эти 11 полотен, которые они из волос козочек, их было 30, а не 28. Поэтому, когда мы взяли это покрывали, у нас же было один локоть с одной стороны, один локоть с другой стороны был лишний. И он будет покрывать шатер, и он будет с обоих сторон мешкана для того, чтобы его покрывать. Значит, вот нижнее покрытие называется мешкан, потому что там в какой-то мере есть понятие обитания Всевышнего, а верхнее называется шатер. Поэтому у нас есть мешкан и есть огонь. Есть место, где обитает шхина, и есть шатер, который он более наружный. И сейчас мы рассматриваем еще два добавочных покрытия, и мы сейчас это посмотрим. видят. И тут есть очень много мнений, как должны были быть эти два добавочных покрытия. И тут есть три мнения. Я попробую найти рисунки для всех мнений. Вот, ой, великолепно. Значит, если видите, тут в обоих, во всех рисунках был красный, было что-то красное. Может, сначала я рассмотрю, как это. Значит, были шкуры бара, которые были покрашены в красный цвет. Там целые вопросы, как они были покрашены, чем их красить. Я не вхожу, как и что это были, они были покрашены. Значит, есть баранья шкура. И она была и покрывала вот это покров волос, который там был. Извините, я все время козю вот изделие из кожи, из шерсти козы, я называю это волосы, как вы помните. Есть мнение, что было все покрывалось бараньей шкурой, а на это, только на то, что у нас было потолок, было еще добавочное, еще одно покрытие, которое было из какого-то животного, которое потом вымерло. Это животное называется тахш. Значит, в модерном иврите так называют, мне кажется, морскую корову. Но это совсем не была морская корова. Это было совсем другое животное. Называется такаш, и оно вымерло. Как есть удод, есть многие животные, которые вымерли в истории. Это тоже одно такое животное, которое было очень разноцветное и было очень красиво. Поэтому они взяли это, сделали какое-то разноцветное. Но поверьте, это ничего такого, понимаете, мы не знаем, как оно выглядело вообще. У нас ничего такого не осталось. И мы знаем, что евреи, когда был мешка, а они были в пустыне, они от этого животного себе очень любили делать обувь. Потому что, ну, вы знаете, обувь делается из шкуры, а если шкура, она разноцветная и красивая, то у вас также очень красивая обувь. И это у нас говорится от неких эскет, что мы знаем, что они были эти животные тогда достаточно доступны, и они этим, шкурой этого животного пользовались, и это животное, оно было кошерное. Единорог, может быть. Я не знаю, но я просто знаю, что было такое животное. И вот, видите, а другое мнение рассматривает, обе шкуры только покрывали сам потолок. Видите? Вернее, крышу. Только покрывали крышу. И нижняя была покрывала шкура баранов, а на это была шкура вот этого тахаш. А есть еще третье мнение, что сама крыша была поделена. Наполовину она была покрыта шкурой красного, покрашена в красный баранов, а наполовину это был тахш. Это было вот так, или это было половину, мы никто не знаем. Значит, или это было два покрытия один на другом, видите, как, или это было покрытие только крыша, или даже сама крыша была покрыта только наполовину. Неизвестно. Это у нас споры, поэтому, видите, я даже показала вам все три варианта. И сейчас я только возьму их и прочитаю. И это 14-й посук. Васита мехселя ойль, улот или модами. И возьми и сделай покрытие на ойль, на вот этот шатер, что это имеется в виду, из волос козочек, шкуры баранов, покрашены в красный цвет, у мехсе улот хашимельмада. И покрытие из кожи хашим, вот это особого животного, сверху. Поэтому понятно, что от хашим, кожа хашим, так же она была на крыше. А вот как были именно шкуры баранов, это мы не знаем. Она была на всю или только на крышу, неизвестно. Я поэтому, видите, это одно из таких загадок, которых неизвестно. И видите, как тут даже нарисованы нам три разных мнения. А мы только, если вы замечаете, мы начали строить мешкат не с бал. А мы начали строить мешкан с крышей. Это же совсем нелогично. Я только вам рассказывала, что их высота была 10 локтей, но их еще нет, вообще нет столбов. И нет вообще стен. И это у нас рассматривается, что когда говорится о сотворении мира, мы же тут, когда строим мешкан, мы повторяем сотворение мира. И когда в первой главе говорится о сотворении мира, говорится, «Прощит Багай Луки, вначале сотворил Всевышний, это Хашамай, это Акц». Небеса и землю. И точно так же Всевышний сначала сотворил небеса, а потом землю. Точно так же, когда мы строили мешка, мы сначала построили крышу, что это символика небес, а потом в этой мере подставили, понимаете, подставку, на что эта крыша может держаться. Поэтому у нас какое-то сотворение, как было сотворение мира, точно так же мы повторяем сотворение, создание мешка, да, когда мы это в какой-то мере берем и повторяем, и с нашей стороны хотим быть чем-то подобным Всевышнему. Это у нас есть такое выражение, что когда Всевышний сказал Муше взять и сделать мешкан, он сказал, как я могу это сделать? Всевышний, ты же сотворил мир, как мы тебе можем что-то делать в ответ? Тогда Всевышний ему сказал, они бы сама, я это делаю своими всякими красками, а вы это делаете вашими красками. И вот как я вам дал мир, делайте это этим. И Всевышний от нас не требует ничего больше, чем мы сами в состоянии сделать. И сейчас мы начинаем о Балак. И я читаю 15-й посыл. «Посет это кашим на мешкана, це щетим умди. И возьми и сделай балки для мешкана, дерево из щетим стоячий». Значит, может быть, я начинаю с того, что говорится, что они стоячие. По еврейскому закону все, что мы делаем, оно должно быть, как это естественно растет в природе. Значит, вы знаете, что в Суккот мы берем всякие, мы берем люляв, мы берем этрог, и правильно их брать именно в той форме, как они растут, не наоборот. Поэтому балки, когда строился мешкан, можно было их взять, вы знаете, как избу в России строят, мне кажется, берут балки и кладут их горизонтально. А это не как растут деревья. В храме они стояли вертикально. Поэтому они стояли. Вот как Всевышний сотворил мир, так мы тоже повторяем это же, и поэтому брали балки и не клали их, а наоборот ставили их. Это была очень тяжелая вещь. Каждое, хотя это было дерево, дерево не такое тяжелое, но дерево, которое его высота 5 локтей, 10 локтей, это значит 5 метров, вы попробуйте взять и поднять такую вещь, это не так просто. И считается, что это почти никто не мог, это было такое чудо, которое взял Всевышний, Всевышний сделал так, что только Муше был в состоянии это взять и сделать. Теперь, мне кажется, мы говорили о том, что на иврите вот эти балки называются кереш. Кереш на иврите это может быть я тут рассматриваю только позитивная сторона, хотя любая вещь может быть и позитивная. В любой вещи, которая есть позитивное начало, есть также и противоположное начало. Так кереш – это от слова кеше. Если я беру эти буквы и путаю, кеше – значит связь. Это связь между Всевышним и нашим миром, когда мы хотим брать и сделать эту связь. И это было из дерева щитим. Щитим – это от слова шуте, значит желание человека не вести себя правильно. И место, где потом будет последний грех, который мы сделаем в пустыне, это грех страстей с дочерями Медьяна, будет называться также щитим. Видите, то же самое слово. Поэтому у людей есть же страсти. И мы говорили также, что наш месяц тоже, он месяц страстей. И Всевышний нам создал, что у нас есть это желание. Желание – это же величайшая вещь. Если у людей нет желания, мы никуда не можем продвигаться. И правильно пользоваться этим желанием во имя объединения Всевышнего. Для этого Всевышний дал нам также это желание. А мы можем этим желанием пользоваться для каких-то других совершенно неправильных вещей. Это уже наш выбор. Но когда у людей нет желания, так они никуда не могут и продвигаться, и идти. Поэтому также в мешкане это было, весь мешкан был построен из деревьев, которые называются щитим. И это также в какой-то мере исправить вот эту неправильную вещь, которую евреи сделали в щите. И говорится, мне кажется, я это цитировала, что когда будет построен храм, из храма выйдет вода, которая возьмет и напоит вот эту реку Щитим. Вышкает нахана Щитим. Это в какой-то мере вот это исправление и правильное использование наших всех страстей. И какой величины должны быть эти балки? Это 16-й посук. Эсарамот ороха кавыша. Значит, высота каждой балки была 10 амот, и 10 это у нас 10 локтей, это у нас абсолютная полноценность, и длина каждого из них была 1,5 локтей, а ширина, это я только добавляю, это нигде не написано, была 1 локоть. Ширина 1 локоть, длина 1,5, а высота 10. Значит, есть, и у нас стояли, мы еще немножко посмотрим, у нас стояло 10 балок. У нас бы стояли 20 балок на юге и 20 балок на севере. 20 помножить на 1,5, это вам даст 30. Просто я говорю, откуда я знаю, что длина мешкана была 30. И сейчас была также особая вещь, это туфельки. Вы помните, что мы видели эти туфельки из серебра, которые я показывала, и этими туфельками, я думаю, что мы сегодня закончим. Только, может быть, я покажу, как еще одна вещь, которую мы не видели. Видите, как все покрытия тут вы видите. Внутреннее покрытие, потом поверхностно, это то, что мы видели из косочек, и потом тут они как будто передают мнение, что это как будто все было красное, как будто кожа баранов покрашена в красное была на все, а тахаш был только сверху. Но я за это не отвечаю. Я вам сказала, что есть разные мнения. И сейчас мы переходим к... Ну, секунду, сейчас у нас будут наши дорогие девочки. Только они у нас начинаются совсем в самом начале. Что мы сейчас должны просмотреть? Это низ. Вы видите, низ, как они сделаны? Низ каждой балки были взяты и высечены на высоте одного локтя, вот такие две ножки. И они вставлялись, видите, в такие серебряные туфельки. И так как они были высечены, поэтому, когда вставлялись туфельки, ничего не выступало. Просто тут описывается как? Значит, в середине пол локтя было в середине, тут было четверть, а со всех сторон было по четверть локтя. Это понятно, как это? И вот эти серебряные туфельки, они назывались адамими. И если вы видите, слово «эды» очень напоминает имя Всевышнего. Аднут. А, все, что значит, эти цвета, да. Значит, Таля, вы очень правы по вашему вопросу. Я тут не вошла в цвета. Красный цвет – это у нас символика суда и символика царства. Мы тут встречаемся еще, мы встречаемся с цветами, но не так много. А значит, спасибо, что вы спросили, поэтому я тут остановлюсь и возвращусь к цветам. Спасибо, что вы меня возвратили к ним. У нас, девочки, место, где надо рассматривать все цвета, это будет в конце Паршат Бамидбар. В книге Бамидбар там есть у нас очень много материалов и цветов. И как вы помните, и Исав, и Давид говорится о том, что они были красные, рыжие. И видите, Давид, он же символика нашего царства. Поэтому у нас, и мне кажется, даже обычно, я знаю, французском, во Франции цвет, царственный цвет, это был пурпурный цвет. Это такой красноватый цвет. И это, мне кажется, цари, это был обычно царский цвет. Мне кажется, также в России престол царя, он был красного цвета. Принцы сделали вилку и розетку. Да, может быть. Значит, это понятно, как значит у нас, да, вот эта вещь, может быть. Да-да, может быть, да. Это вот такое объединение, понимаете, как это? Значит, у Всевышнего есть 10 имен. Значит, Всевышний проявляет в этом мире 10 имен. И эти 10 имен, мы все совсем их не знаем и не понимаем. Но вот то имя, которое мы понимаем больше всего, и для нас оно имеет какую-то символику, и мы что-то понимаем, и больше, чаще всего им пользуемся, это имя Всевышнего Аднут, то, что он хозяин всего мира. И поэтому, если мы говорим, что Мишкан – это наше объединение Всевышним, на то, что Мишкан стоял, это было на имя Всевышнего, что он наш хозяин. И вы знаете, что когда даже написано четырехбуквенное имя Всевышнего, мы это не произносим, а мы вместо этого произносим вот это имя Аднут. Вот это корень вот этого слова «адун». Поэтому это то, что было в какой-то мере на земле. Понимаете, как это? Значит, у нас как будто есть 10 локтей. Символически это 10 имен Всевышнего и 10 форм, как Всевышний проявляет себя в этом мире. А вот самое низкое – это вот понятие «аднут». И оно было из серебра. Серебра – это именно понятие милости. Хотя это имя, оно имеет и обе стороны, но это более, вот мы хотели, чтобы оно к нам проявлялось более на уровне милости. И сейчас 16-й пасук. Эсарамот ога карыш, вама вахати ама ога вакарыш, это мы тоже рассматривали, 17. Что я дот лакер шейх? Что были две ручки у каждого, у каждой балки. Мышелавот ахат айлахута, кента сэрихол каршемишка. И чтобы они были вот в такой форме, как мы это видели, чтобы они были вот так вот в середине. Каждый из них, и они называются тут как женщины. А к сизвей сестре, так возьми и сделай всем балкам мешкан. И 18. Васита такашем на мешкан и свинкера шлепат негет Негватимана, чтобы ты взял и сделал 20 столбов, 20 балок для мешкана на южной стороне. И у нас юг тут называется Негва и Тима. Негва – это от слова Негев, так называется юг Израиля. Юг Израиля так называется, потому что там очень сук. Для Негев значит взять и все сделать сук. А Тимана, Тиман – это слово Йемен. Если посмотрите от Израиля, последняя точка суши, которая у нас есть, это Йемен. А потом начинается уже Индийский океан. Поэтому у нас юг называется также Тимана. Теперь я вижу, что Рав Бухштейн уже... У меня есть еще 2 минуты, или я должна уже передать это Рав Бухштейну. Вы... У вас Тейлим сейчас или позже? Сейчас Тейлим? Это, и, может быть, уже я выйду для того, чтобы уже люди начали входить в Тейлим. Как вы думаете?
Спасибо огромное, Арбанит Хаус.
Пожалуйста.
Бог, такие сложные понятия вы нам
Спасибо.
Даете.
Что-то?
Спасибо огромное.
Да, пожалуйста, так до свидания, Бацраха.
До свидания, да, хорошего месяца.
Пожалуйста. До свидания, Бацраха. До свидания всем. И говорите Тейлим, что Всевышний нам помог всему еврейскому народу. Бацраха. До свидания.